Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью нашу сегодняшнюю гостью приветствую. Анастасия Коваленкова. Привет, Настя.
Добрый вечер.
Вот наши слушатели уже знают, что ты постоянный гость программы на Радио «Вера», и у нас уже сложилась такая стандартная, как мы это называем, представлялка. Как мы тебя представляем, это три слова, которые очень много выражают. Писатель, художник, думальщик. Особенно третье мне нравится. Потому что думать всегда интересно.
Ну да, и потом употреблять какое-то слово «философия» не хочется, да, ведь о чем-то, ну, потому что это очень серьезно как-то. А скорее все-таки то, что я стараюсь тут какие вопросы поднять, какие темы осветить, это плод моих размышлений, да, раздумий. Собственно, вот поэтому и возникает слово «думальщик».
Прекрасно. Ну вот смотри, тема наша сегодняшняя, которую мы с тобой обсудили, и было бы очень интересно вот мне с тобой ее как-то в диалоге над ней поразмышлять, потому что понятно, что каких-то финальных ответов, определений или позиций здесь занимать невозможно и давать. Но тема в каком-то смысле вечная. Два слова есть, два понятия. Есть справедливость, есть милосердие. И в каком взаимоотношении они находятся, можно ставить вопрос справедливость или милосердие. Либо мы, не знаю, судим по справедливости человеческие поступки, либо мы к ним относимся снисходительно. Или справедливость и милосердие. Может быть, одного без другого не бывает. Подумаем об этом. Вот как ты к этой теме подходишь?
Ты понимаешь, дело в том, что вообще справедливость, как мне кажется, я бы даже сказала бы так, где-то поставила бы знак равенства, такой нечеткий знак равенства с законностью. А милосердие – это совсем другое. Вот, чтобы было понятно, ну вот для начала, где, как это входит в конфликт, милосердие и справедливость, законность. Я живу в деревне, мой муж ездит на работу в Москву, приезжает в деревню, я его встречаю на трассе на машине и довожу до дома. Едет до этого места он на автобусе. И обычно как, берешь на станции билет, да, там на Щелковской, на автобусной станции, билет до Переславля. Официально у тебя билет до Переславля. А очень многие люди полавтобуса выходят раньше. Естественно, предупреждают водителя, он останавливает. И вдруг мне муж звонит с дороги, говорит, ты знаешь, такая странная история, говорит, мне даже как-то неловко такая ситуация сложилась. Не будет водитель останавливаться по требованию. Он всех везет до Переславля. Я говорю, как? Да подожди, ну нет, может быть, по закону он не обязан останавливаться. Дальше происходит, сейчас я объясню, чтобы слушатели поняли, представляете, какая глупость. Значит, мимо этого села проезжает автобус, в котором масса людей, которые еще до этого хотели сойти. Нет, они все, они едут мимо мест назначения до Переславля. Ну ладно, мы семья не бедная все-таки. Я сяду на машину и доеду до Переславля.
А как это может быть связано там с тем, что нельзя останавливаться? Тут на
по
обочине,
правилам он вот не обязан останавливаться. И вот попался первый раз за 15 лет водитель. Кому я не расскажу эту историю, все говорят, слушай, ну прям какой-то европейский водитель, только по правилам. Кстати, очень точное определение, потому что у нас, слава богу, до сих пор есть законы, и есть некие такие людьми находимые пути, не то что противозаконные, но как-то смягчающие эти законы, доводящие их до разума. Вот есть закон, что останавливаются только в Переславле. Если у тебя как бы автобус до Переславля, все, можно без остановок.
Но все-таки мы говорим не о том, чтобы, наверное, закон обходить. И просто есть закон, есть право, есть так называемая правоприменительная практика, как законы работают. А есть, ну, то, что мы называем человеческими отношениями,
видимо, вот, и вот. Понимаешь, вот милосердие говорим... было бы, да, с его стороны, если бы он оставил бабушку в Глебовском, где-то еще кого-то, потому что им-то тоже придется, значит, опять обратно добираться там больше 30 километров или 40 даже до своих мест, куда они ехали.
Знаешь, я бы все-таки в этой ситуации, я понимаю, о чем ты рассказываешь, я бы только не хотел, чтобы это прозвучало как призыв к людям или водителям как-то нарушать закон или плевать на закон. Может быть, там есть какие-то у него внутренние причины не остановиться, формальные. Там нельзя, запрещено здесь останавливаться, там что-нибудь такое. Его могут оштрафовать, лишить зарплаты, ему нечем будет кормить
детей. Ты знаешь,
детей.
Я думаю, что если бы это было так, вот все остальные водители не останавливались бы. Во-первых, есть остановка автобусная.
Есть остановка
которых,
там,
конечно, да?
Да,
есть остановки, на которых они останавливаются.
То есть о безопасности речи не идет.
Нет,
все для
это какая-то вот вредность. Причем молодой парень, который недавно, видимо, там работает, вот, ну, вредный.
Ну, вот ты сейчас ключевое произнесла, что просто наши слушатели эту историю понимали. Это история про то, когда, в принципе, возможность остановиться была, без ущерба там для безопасности или чего-то, но человек решил, что он будет следовать букве закона вот абсолютно, ну, скажем так, механически.
Он
вот сказано,
не обязан останавливаться.
Не обязан,
понимаешь?
Конечно.
Не обязан. И вот с этого начинается. Вот здесь и происходит разделение между справедливостью и милосердием. Вот у нас это стало очень часто теряться сейчас в связи с вообще с проблемой в мире с моралью. Даже понятие «добро и зло» стало подвергаться как бы пересмотру и стали говорить об относительности. А на самом деле никакой относительности нет. Есть очень четкие понятия. Чтобы было понятно, насколько опасна ситуация, вот у меня с молодым человеком одним был разговор именно о добре и зле и об относительности. Я в какой-то момент нашла для себя, даже загодя до этого разговора еще, очень четкий аргумент. Я говорю, ну как же относительно? Вот ты идешь по улице, вот старик упал, подал руку, добро. Не подал зло. А мне молодой человек ответил, говорит, нет, а ты могла бы его еще и ударить. И тогда относительно ударить, не подать руку добро. Представляешь, какая страшная схема. То есть здесь...
И откуда идет отсчет? Где точка отсчета?
Да. Более того, мне этот человек сказал, говорит, а нет такого закона, чтобы подавать милостину. Я буду соблюдать законы. А вот, вот с этого момента милосердие исключено, потому что милосердие не прописано в законе, понимаешь?
Знаешь, я помню, у нас был преподаватель, который в институте, который говорил, что он нам преподавал, что-то предмет назывался «Правовой режим СМИ», и он, в принципе, говорил о правоприменительной практике, о том, как пишутся законы, и вот он такую мысль, казалось бы, очевидную, высказывал, что ну, невозможно написать закон о счастье.
Ну да.
Невозможно. То есть в законе можно прописать то, что возможно. Во-первых, это то, о чем ты говоришь, что я буду соблюдать закон. А закон ведь, как правило, это я вот не в, это я в продолжении твоего тезиса, это набор ограничений. То есть очень часто это то, что имеет ограничительное значение. Вот это нельзя, а все, что не нельзя, то можно. Поэтому, когда человек говорит, я буду закон соблюдать, а там, как правило, в законах, ну, законы разные, это тоже можно сейчас, не будучи специалистом, войти в какую-нибудь большую тему и сесть в лужу, но странно себе представлять закон, в котором был бы побудительный мотив. Ты обязан подавать милостыню.
Да, должно делать то-то, да.
Как правило, закон, даже физический закон, допустим, да, это закон, запрещающий в научном смысле некоторые положения дел.
Да, но здесь, понимаешь, вступает в силу, дальше вот начинаешь анализировать, а почему у нас это стало происходить? Куда делись те моральные устои, которые были, при советской власти они были, хотя это не было прописано в законе. Ну, нельзя приписать в законе, например, уважение к старшим, да, но оно было.
То, о чем я говорю, невозможно написать закон о счастье.
Да, и нельзя
и не
прописать
нужно,
в законе милосердие.
Это невозможно,
но
потому что это и не нужно.
Смотри, что вышло. Дело в том, что до революции все-таки действовал закон Божий, заповеди, да, в каждом учебном заведении, да и в семьях тоже, да, до школы детей учили родители. Потом возникало, если человек шел учиться, был закон Божий, и это давала ту нравственную платформу, морально-нравственную, на которой дальше существовали люди. Советская власть, расставшись с церковью почти окончательно, да, ну, очень, очень, убрав ее, тем не менее взяла оттуда, фактически из Евангелия, да, какие-то моральные...
Ну, этический кодекс.
Да, этический кодекс, который очень внимательно прививался с детства. Детская литература, поэзия, то, чему, как занимались детьми в детских садах, в школах, вот это хорошо и плохо, что такое хорошо и что такое плохо, оно вкладывалось. Более того, ну, например, там, сказать, что я карьерист, понятие карьерист было, то есть человек, который стремится к успешной карьере, да, было отрицательным. Были вещи, которые... Ну, были люди, стремящиеся к богатству. Но озвучить, что «а у меня цель в жизни стать богатым», было стыдно. Я даже не буду дальше это развивать. Я думаю, слушатели сами додумают, что стало исчезать. Но что произошло дальше? С падением советской власти вот этот моральный кодекс, он просто в никуда, он улетел. А получается, значит, школа этого не прививает, в детском саду это не прививают, а семья это прививает только в одном случае, если она верующая. Или же, ну, как-то, да, говорят о нравственности, морали, но этого оказалось недостаточно, понимаешь?
Ну, говорить об этом вообще мало толку, нужно жить и являть это в
действии. Ты понимаешь, об этом надо и говорить, и жить,
ну, да,
и являть это...
Только говорить об этом
это
мало
надо,
толку.
Да, это надо формировать, этим надо заниматься в стране, а этого не стало. То есть фактически люди попали в ситуацию пущенности всего этого на самотек. Тема успеха и комфорта, вообще вот ненавидимые мной два слова, успех и комфорт, она... А что такого? Понимаешь, человек говорит, а почему я не могу стремиться быть просто успешным? И когда это тебе говорит человек, там, скажем, уже 18 лет, поздно, все, уже можно не объяснять, почему плохо ставить себе целью богатство, успех и комфорт. Потому что если человек тебе задает такой вопрос, ну, во-первых, ясно, что он человек, наверное, все-таки не православный, скорее всего, да? Потому что это не значит, что я считаю, что все православные безгрешны, но человек православный понимает, что озвучивать «я хочу быть богатым» и все, это как-то не очень. И говорить уже поздно с таким человеком.
Я с чем вспомнил. Мне рассказывали про человека, который такой очень умудренный опытом. Ну, он уже, он ровесник 20 века, прошел три войны, гражданскую, финскую, Великую Отечественную, страдал за веру, чуть ли не сидел, всю жизнь был верующим человеком. И вот он как-то рассказывал, что когда его сын, человек уже другого поколения, к нему там приезжал, навещал, сын использовал слова там, что мне там неудобно работать в этом месте, а в этом месте удобно. Или мне к тебе там удобно приехать, или неудобно. И вот отец, прошедший все эти невзгоды, он говорит, я даже не понимаю, о чем он говорит, потому что в моей жизни не было критерия удобно-неудобно. Вот три войны, гонение за веру.
Есть надо.
То есть вообще как бы я не рождался на свет, чтобы жить удобно. Я понимаю, что вот мы сейчас с тобой сидим в комфортной студии, пьем чай, нам очень удобно, и это очень легко эти слова сказать. Какой высокий пример? Ты поживи так, чтобы тебе было неважно, удобно тебе или нет.
Ну да, понимаешь. А вот это размывание... Оно происходит постепенно. Мы это, почему я вот и хотела даже озаглавить эту передачу как «Бодрствуйте», потому что если не проявлять к этому внимание, мы не замечаем, как это происходит. Оно происходит как бы незаметно, и очень во многом современная жизнь, новые какие-то удобные как раз технологии, приспособления, они уводят от этого.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анастасия Коваленкова, писатель, художник, думальщик, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я так-то сказала, что удобные изобретения уводят от чего? От какого-то переживания, милосердия, милости, как какой-то живой нормы.
От возможностей, да? Милосердия. Очень простой пример. Все очень рады были и до сих пор все рады, что, например, вот в тех же Сбербанках появились вот эти вот талончики, которые мы отрываем, очереди больше нет. Вот оторвал талончик, причем еще не просто, а ты отрываешь еще на ту тему, на которую, то есть нет общей очереди, да, то есть на ту, которую нужно тему. Сидишь в очереди, казалось бы, какая благодать, да, сидишь, глядишь на экран, все сидят, смотрят на эти экраны, а вот я сейчас эту благодать одним маленьким фрагментом разрушу до основания. Входит женщина, причем это реально моя история, которая меня заставила, вот, к слову, мы не задумываемся часто. И вдруг произошла ситуация, когда я над этим задумалась и поняла, что мне, почему мне не нравится эта система талончиков. День пенсии в городе Переславле, я сижу в Сбербанке, ну, у меня какие-то свои там задачи, а очень много людей, все с талончиками, все сидят, смотрят на экран. Входит молодая женщина, сильно беременная, на руке у нее маленький ребенок еще висит, совсем вот еле ходящий, да, даже не коляска. Она отрывает талончик. Я понимаю, что она сейчас примерно 35-я. Вот перед ней человек 35, не меньше. Я хочу ее пропустить, а я не могу этого сделать.
Интересно,
потому что,
да.
Если я... Раньше я могла сказать, ой, проходите вперед. И никто бы не возразил, да? Ну, правда, вряд ли стали бы скандалить. А теперь, если я ей отдам талончик, во-первых, я тут же стану именно 35-й, а не на одного человека вперед, да, то есть только в конец. А во-вторых, тот ли это талончик, в то ли это окно? Мы даже, ладно, можно сказать так, ну хорошо, а все бы поменялись талончиками? Нет, не выйдет, потому что у нас у всех в разные окна. Все, я не могу пропустить человека вперед. То есть, в принципе, эта система исключает участие одного человека в другом. Вот вам пример.
Ну, смотри, ты очень интересный пример приводишь, очень, конечно, такой бьющий, что называется, не в бровь, а в глаз, потому что, с одной стороны, то, что ты рассказала, действительно, электронная очередь, дифференцированная, лишает тебя возможности вот оказать другому услугу, поучаствовать в жизни другого человека, пропустить женщину вперед. С другой стороны, ну, наверное, излишне говорить, как это удобно, когда есть вот эта очередь, и когда тебе, чтобы получить справку где-нибудь в МФЦ, не нужно там стоять в каком-то узком тесном коридоре, где все делается за минуты, и мы очень рады, что так происходит, потому что жить стало удобнее в этом смысле.
Да, но ты не представляешь, как это расторгает людей.
А что делать? Отказаться специально от того,
знаешь,
чтобы жить было удобнее из-за
Я не знаю,
очередей.
Здесь вот у меня один ответ. Бодрствуйте и старайтесь. Вот только так. Потому что смотри, вот появились... раньше были магазины, где ты приходил, говорил продавщице, да, что тебе нужно. Собственно, до сих пор в том же Переславле, я почему за что люблю губернские города, там сохраняется много мест, где все-таки есть живое общение в магазине между продавцом и покупателем. Теперь самообслуживание. Дальше ты доходишь до кассы в этом супермаркете. Я обратила внимание, что кассирши перестали даже сумму называть, которую ты должен.
А потому что высвечивается на экране.
Или
да.
Высвечивается на экране, или ты всем карточку прикладываешь, ты же увидишь, сколько у тебя там снялось. То есть, опять, здесь контакт ушел. С продавцом контакт ушел. В Сберкассе из-за того, что нет очереди, все сидят отдельно, очень редко люди общаться стали. А между прочим, для одинокого человека раньше это было общение, выход для пожилых людей, для одиноких людей, выход в общество. Можно сказать, ну ладно, в этих очередях только ругались. А вот знаешь, и мне даже так один человек возразил, сказал, ну, сейчас вот есть там программа долголетия, вот пожилой человек пойдет туда, они там будут вместе хором петь, там что-то еще, там гимнастикой заниматься. Это, конечно, тоже очень хорошо. Но есть такая фраза чудесная в фильме «Солярис», как в Тарковского, когда один из героев говорит, человеку нужен человек. И не просто нужен человек, а нужен человек в проблемной ситуации. Понимаешь, Бог из нас пальцами ничего не лепит. Мы корректируемся через общение с людьми. Поэтому вот эти непростые ситуации в очереди, когда кто-то хочет пропустить вперед, а кто-то возражает, возникает какая-то проблема, даже конфликт, это корректирует человека. Это стало уходить. Как с этим быть? Бодрствовать.
Ну, то есть твоя история про очередь не про то, что давайте отменим электронные очереди, чтобы все вернулось на круги своя, а про то, что именно про то, что уходит вот этот человеческий контакт.
Да, живой. Атомизация происходит,
да,
такая.
И хорошо, когда жизнь становится удобнее, но хорошо одновременно бы не терять из виду живую личность.
Ну, я бы, наверное, вот в этом случае я бы создала какую-то, вот ты говоришь, что делать? Если бы я могла как-то влиять на это, я бы сказала, слушайте, должен быть, а ведь в каждом Сбербанке есть обязательно консультант, который следит, да? Вот в этих ситуациях должна быть специальная возможность пожилой человек, слабый, инвалид, женщина, да, провести вне очереди. Я не знаю, как это организовать, но это можно организовать.
Я думаю, что это не трудно сделать.
Это не трудно, да. И вот такие мелочи, они нами незамечаемы, понимаешь, вот это, есть такое понятие окна Авертона, да? Вот это смещение, которое постепенно происходит, причем иногда до каких-то катастрофических уже новых истин. У меня вот, расскажу историю, был такой разговор с одним крупным иностранным издательством, который издал мою книжку, а потом, увидев на моих страницах в соцсетях, что я патриот своей страны и пишу тексты, которые не нравятся Европе сейчас, скажем так, mm-hmm. они меня вызвали на круглый стол. Это было очень похоже на разговор в Комитете государственной безопасности. Это было 1.5 часа онлайн, тяжелейшего, такого настоятельного, мягкого выкручивания рук.
А что тебе говорили? Это очень интересно. Расскажи, если это возможно, без подробностей, чтобы тебе потом,
ну,
за это
для начала я скажу,
ничего
вот
не прилетело.
Как раз касается окна... Нет, я не буду называть это издательство. При этом оно себя позиционирует как раз издательство вне политики. Они издали меня, когда уже все санкции пошли, вот год назад. Сказали, а мы вне политики, мы все равно будем раздавать. Это детская, кстати, книжка. А вот «О капле воды» моя.
У меня ребенок читал «Капли», очень любит.
Вот, как раз про «Капли». Я сразу говорю, слушайте, что вас беспокоит? Я понимаю, вы бы волновались по поводу книги «Хорошие люди, мои взрослые», хотя там тоже ничего, как бы, касающегося сегодняшней повестки, нету. И вообще, я когда готовилась к этой встрече, я про себя подумала, так, ну, я предполагала, что сейчас начнется. Я решила, ну, я сразу скажу такие вещи, что мы сразу найдем общий язык. Я в самом начале этого разговора сказала, слушайте, я вам сейчас 5 позиций озвучу, вот своих убеждений, и вы наверняка со мной согласитесь, у нас не будет проблем. И дальше я озвучила 5 позиций. Первая была такая, что я считаю, что каждая страна имеет право иметь свои границы, что я против вот этого евразийского размывания, потому что оно приводит к потере ощущения патриотизма в народе. То есть люди становятся как бы гражданами мира, а на самом деле без роду и племени. Вот поэтому я против размывания границ стран. Раз. Два. Я сказала, что мне не нравится то, что в Европе снимают кресты с храмов и не разрешают носить крестик там в университет в Америке. Я считаю, что должны быть, каждая религия имеет право на существование, и не надо под видом толерантности убирать полумесяца с мечети. То есть я уважаю другие религии, не только свою. И кресты с храмов. Это два. Три. Я считаю, что семья – это первый, кто должен растить ребенка, а не государство. Значит, я за семью, как прерогативу перед ювенальной юстицией. Это было три. Четыре. Я сказала, что я за папу и маму, а не за нумерацию родителей. И пятое. Я сказала, что я за мужчину и женщину, а не за... Сколько их там уже теперь? 54? Было 48, теперь, кажется, 50 сколько-то полов. И я так это от чистого сердца озвучила, вот эти вот 5 позиций, на что глава издательства сказал...
Потому что на четвертый он сломался.
Сказал, а я придерживаюсь полностью противоположных взглядов. И вот тут я... Ну, я как бы так замолчала, в общем-то, фактически открыв рот. Ну, и дальше мне, например, задали вопрос, там, в одном моем стихотворении есть такая строчка, «Разве жалко тебе своей шкуры за твой народ?» Нет, не жалко, а шкура-то, Господи, нарастет. А вот здесь, значит, меня спросили, что... Они сказали, что они не понимают этого. А я не поняла, что они не понимают. Я говорю, погодите, а что непонятно? Не, ну шкура – это образ. Говорит, нет-нет, со словами мы все понимаем. Я говорю, тогда что непонятно? А вы что, действительно готовы отдать жизнь за свою страну? Спросили меня. Вот тут я не поняла вопрос. Я говорю, погодите, а вы не готовы? Я говорю, я же, понимаете, когда я говорю о том, что я готова пожертвовать жизнью ради своей страны, ведь моя страна и вот все, что у меня есть, это вот и есть все моя страна. То есть это те города, в которых я живу, да, та деревня, в которой я живу, моя семья, которая часть народа этой страны, да, моя вера. Получается, что если у меня это забрать, у меня вообще ничего не будет.
Слушай, а это был разговор о создательством с какой целью, если книгу уже издали?
Они хотели, чтобы я из соцсетей убрала статьи патриотического толка, стихи.
То есть они беспокоились о маркетинге.
Да, книги, что журналисты
увидят, да, автора,
и дальше, да,
это все
так повисло,
понятно.
А при этом книга им очень нравилась, они хотели ее на ярмарке выставлять, и они боялись, что их обвинят в том, что они печатают вот такого
реакционера.
Человека-милитариста.
Давай через секунду к этому разговору вернемся. Я напомню, сегодня в «Светлом вечере» Анастасия Коваленкова, писатель, художник и думальщик, как мы Настю на Радио Вера называем. У микрофона Константин Мацан. Скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на Радио Вера.